Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать четвертую часть интервью с православным философом, богословом, публицистом и писателем Виктором Николаевичем Тростниковым.
А в конце я застал, вот что я застал, то застал. Я застал деградацию науки и деградацию Академии наук.
С какого времени вы можете зафиксировать?
Это, я думаю, знаете, уже при Хрущеве где-то, то есть вот 60-е годы. Но, знаете, вот возьмите даже по президентам. Президентом Академии наук всегда был совершенно выдающийся ученый. Среди них были такие, как Вавилов Николай Иванович, Несмеянов, крупнейший химик. Был совершенно выдающийся математик и организатор науки Келдыш Мстислав. И вдруг появляется, в общем, дальше уже обмельчали, так что я застал и взлет, и падение советской науки.
Ну, а сейчас вот до такой степени все скверно?
Я думаю, да.
Но
я
ведь
думаю.
Нам же нужно дальше, как говорится, страну поднимать.
Ну, дело в том, что это во всем мире. Наука заменена технологией. Открытий-то уже нет 50 лет, ни одного открытия. Потому что все, что выдается за открытие, это технология. Последнее великое открытие, это, конечно, 53-й год, расшифровка ДНК Уотсона. Ну, это двойная спираль.
Угу.
Это потрясающе, конечно. И все. С тех пор вот только...
Господь не дает больше.
Не дает Господь. О, как вы хорошо сказали. У меня такая тайная мысль. Я думаю давно, почему же нет гениев науки и культуры нет гениев?
Культура, это же все связано. Все мельчает, мельчает, все. Гигантов, титанов.
Вот тут же взять великую русскую советскую песню. Последний Пахмутов, все. Вот на Пахмутове все кончилось. Ну, может быть, еще чуть-чуть Тухманов.
Тухманов.
Ну, замечательно, да. Ну, День Победы замечательный.
День, да, песня.
День Победы по волнам моей памяти.
Ну, Тухманов – это да.
А сейчас заметьте, какой интерес к советской песне.
Да, потому что все в основном тогда рвались на Запад, вот там все самое лучшее. Как только границы открылись и к нам хлынуло все это, оказалось, что мы опять же потеряли.
Там тоже упадок, все.
Но нет, это мировые процессы.
Вот, мы же говорили, Гершвин, Пол Вайтман.
Да там свои титаны были, естественно, это все. Ну,
Фрэнк Синатра.
Ну, посмотрите, что за короткое время, достаточно на нашем веку, как говорится, вот идет во всех видах искусства измельчение.
И вот я тут свою шпильку подпускаю, с вашего разрешения. Я думаю, почему же нету гениев культуры и науки? Наверное, потому... что близится конец света. А зачем? Гении посылаются для развития. А чего развиваться, когда конец света приходит?
Ну, это все-таки может время продлеваться. Все-таки
ну, да,
сроков не знает даже ангел.
Такая...
Ну, это логично. Мы же видим, потому что происходит вокруг и в мире.
Ну, вы знаете, конец света – это же не несчастье, это же, может быть, наоборот.
Ей гряди, Господи, да?
Да.
В конечном итоге. Но все равно то, что даже на наших глазах происходит, это очень много просто страшных вещей. Говорите. Мы немножко еще все-таки до последнего, до воцерковления, немножко захватим ваш диссидентский период, потому что
да, это, скажу,
это интересно. Вот что интересно, когда мы говорили о периоде Великой Отечественной войны, ведь в то время диссидентов-то не было. Такого явления, как диссидентство, не было. Тогда был единый порыв.
Ну при Сталине какие могли быть диссиденты?
Понятно. Но все-таки вот ваше, так сказать, соприкосновение и в вашей биографии, каким образом вы оказались в этих рядах?
Очень, очень естественным образом. Дело в том, что вот после войны, вот мы говорили, снова напряжение, восстановление хозяйства, снова лишение, потом постепенно выправилась, но тонус упал. И вот эта вера в светлое будущее и в научный коммунизм стала терять свою паству. То есть вот эта новая вера начала организировать. А почему? Я вот могу объяснить. Я думал над этим. Ведь чтобы понять, почему произошло разочарование в коммунизме, то есть в новой религии.
Ну, массовое разочарование.
Ну, да, да, такое статистическое, да, как большинство.
Потому что у многих и не было очарования все-таки.
Нет, ну, в среднем, да, я говорю, что как вот социальный фактор такой. Потому что одиночки всегда всякие бывают. Так вот, почему произошло разочарование? Для того, чтобы это понять, надо понять, чем были очарованы. Очарованы были следующим в этой идеологии, которая стала новой религией. Во-первых, справедливость. Русский человек очень любит справедливость. А тут говорится, вот трудящимся будет воздано за их труд, по их труду.
Да, равенство.
Отказывая по способностям,
а каждому
по труду.
Да.
А при коммунизме каждому по потребностям. Это вообще-то. Когда мне было 5 лет, дядя мне сказал, а дядя был у нас такой интеллектуал, единственный в семье, который в институте учился. Вот дядя Боря в первый день войны погиб. На границе служил. И он мне сказал, значит, 5 лет, это где-то 1933 год, он сказал, через 10 лет мы будем заходить в магазин и брать все бесплатно. С полной серьезностью. И я воспринял это как святую истину. Так вот, справедливость, сытая жизнь, хорошая жизнь, такая благополучие. Во-вторых, сохранение всех христианских норм нравственности, самоотверженность, братская любовь,
верность,
чувство долга и так далее. Все сохранилось. И третье – рай, который ожидает, правда, в будущем, но и тот в будущем тоже, основной, бывший рай. Но зато на земле, что понятно, более понятно.
Чуть сразу Платонов вспоминается, писатель Платонов по поводу рая на земле.
Андрей Платонов.
Да.
Да, замечательный писатель. Вот, чтобы понять, кстати, новую религию, надо именно считать Севенгур, Котлован.
Да, да, когда это да, приобретает да. такие мифологические
да,
образы.
Да, да. Такие. Он ухватил это. И вот смотрите, программа замечательная. Только какой осел какой-то непонятливый можешь возражать против такой программы. Справедливость, нравственность и рай на земле. Что, дурак возражать-то? Тем лучше. Но и исполнение этой дивной программы было порушено людям. А люди имеют повреждения от первородного греха. Понимаете, ведь вот у христиан спасает Господь своей крестной жертвой и своим вмешательством в нашу жизнь. А здесь мы сами себя спасаем. А как же поврежденный человек может спасти человека от повреждения. Это непонятно.
И как, и что можно построить, это если первое в мире государство, где сразу было объявлено, что Бога нет, и да. начали строить рай на земле.
Ну да, мы сами.
Ну, изначально это же, и естественно, сколько в жертву всего было принесено.
Мы сами
людей.
Хотим исправить наше повреждение. Но мы повреждены. Как поврежденный человек может исправить повреждение других?
Как слепой, куда слепой поведет слепого.
Слепой поведет слепого, оба падают в яму. Так вот, к хрущевскому времени, когда Хрущев выдвинул свои вот эти проекты быстрого построения коммунизма, такие карикатурные.
Идиотские, мягко говоря.
Идиотские. Мельцелина, это чтобы всех накормить.
И потом кукуруза.
Кукуруза, и да. Эти пятиэтажки, чтобы всех расселить.
И до сих пор живем.
Да, наспех такой, коммунизм наспех. Но это не то, что задумывалось-то великими этими основателями. И стали разочаровываться, и само начальство стало отходить от этих, особенно комсомол. Комсомольцы стали ушлые, предприимчивые, зарабатывали на этих стройках великих, посылая туда бригады. В общем, коррупция началась. И народ заскучал. Вот был анекдот, что коммунизм – это как горизонт. По мере приближения к нему он удаляется с такой же скоростью. А у нас, на самом деле, получилось хуже. коммунизм уходил быстрее, чем мы к нему подходили. Потому что вот дядя мне говорил, через 10 лет Хрущев говорил, наше поколение будет жить при коммунизме. А сколько это поколений? 100 лет, там, 90. А потом перестали вообще сроки называть всякие. То есть он ушел куда-то за горизонт совсем. Вот поэтому возникло диссидентское движение. И как справедливо заметил Шафаревич, само понятие диссидент, оно не твердое такое, не четкое, потому что под этим словом собрались совершенно разные люди. Ну, он приводит такой пример, как если бы определение «двуногие», тогда бы человек и страус относились бы к одному виду. Вот диссиденты были разные. Были диссиденты, которые искали вместо дискредитированного марксизма, искали какую-то истину. Кто в йоге искал, кто в восточных религиях, кто в православии.
Кто в лес, кто под дрова.
Кто в реформированном марксизме. Многие были еще марксисты, говорили, что мы отошли от марксизма.
Ну да, это как разделение на троцкистов и сталинистов.
А были диссиденты, которые хотели уехать за границу.
Которым просто хотелось лучших, комфортных условий жизни, ну, как на Западе.
Тяга такая, особенно у евреев есть такая какая-то вот неспокойность, какая-то вот натура.
Ну, обычно исторически они всегда переселялись туда, где лучшие условия жизни были.
Ну да, или думали, что будет лучше.
Да, но чаще всего как раз где было лучше.
Ну, я не знаю, на самом деле многие такие обрусевшие евреи, сделав такую вот ошибку, уехав в Израиль, они очень потом тосковали.
Да, но редко признавались в этом.
Это другое дело.
Это не принято было. И даже вот я помню интервью одного разведчика еврейского, он возглавил эту израильскую разведку, она отличалась тем, что Советского Союза вывозила евреев под разными поводами именно в Израиль, а не в США, там, не куда-то еще. И даже они умудрялись вывести детей детдомовских, из детдома еврейских детей. И когда вот сейчас он уже на пенсии по прошествии времени, и он уже более честно мог сказать, сказал честно, что я сомневаюсь, что я их сделал, многих, кого вывез, я сделал счастливее.
Ну, ты честно сознался. А некоторые евреи, такие более, что ли, известные, они просто вернулись тихонько и не говорят об этом ничего.
Ну, это несложно понять, когда попадаешь вот в Израиль, вот, ну, едешь, конечно, допустим, как на святую землю, но ты же видишь, и сразу вспоминаются и знакомые, там, друзья молодости, ведь их часто обманывали, они срывались с места, уезжали, разве условия жизни можно было сравнить то, что в Израиле, и то, что... Ну, другое дело, там, вот все эти субсидии, все эти программы, все эти вот, и все равно иммигрантам нашим тяжело.
Ну, они тосковали, конечно.
И они все равно там были людьми второго сорта. И, кстати, до сих пор они все равно на подручных работах всяких чаще всего.
Надо сказать, что вот мне очень это приятно, что сейчас Израиль как государство, как политическая единица, по-моему, вот в значительной степени благодаря этому именно иммигрантам из России, они политику очень дружественную к нам ведут. Вот Израиль как бы наш союзник.
Ну, пока касается их интересов, они же всегда союзники. Да. Я думаю, что здесь больше можно отдать должное нашему руководству в лице того же Путина. Потому что для мирового еврейства всегда определяется благополучие страны, это то, как там живется евреям и вообще какое отношение к евреям. У нашего президента он нашел самые лучшие подходы к общинам. Почему мы коснулись темы? Потому что большинство представителей диссидентства – это как раз вот из еврейского
вот
народа.
Среди диссидентов было много именно таких людей, которые хотели уехать. Причем не просто уехать, а хлопнув дверью. И еще так, не с пустыми руками. И вот один из таких людей, это Аксенов Василий Павлович, он затеял альманах «Метрополь», чтобы хлопнуть дверью и не с пустыми руками.
То есть вы можете уже, так сказать, точно сказать, что это был расчет четкий, да?
Абсолютно, да. Он хотел.
А правильно «Метрополь» или «Метрополь»?
«Метрополь».
«Метрополь».
Знаете почему? У Пушкина «Петрополь» называется. И всплыл «Петрополь» как тритон. Вот «Петрополь» – город Петра, а «Метрополь» – город Метро.
Ну, уже осовремененная.
Город лучше в ней метро.
Ну, вот вы лично знали Василия Павловича.
Очень хороший человек, очень хороший. Очень талантливый.
Бесспорно, писатель, очень он замечательный. Талантливый,
очень честный, очень добропорядочный человек.
Но вы сказали, что у него был четкий расчет.
У него был четкий расчет, он этот сборник издал потом там, заранее обговорив все это.
А те, кто участвовал, тоже понимали?
Он хотел очень уехать. Он, ну, за это нельзя осудить. Он бывал за границей, в Америке бывал. Он хотел уехать.
А те, кто участвовал, понимали о последствиях?
Тоже по разным причинам. Ну, например, вот Белла Ахмадулина. Почему она вязала? А ей все равно. Она ничего не боялась.
Она поэт.
Она поэтесса, да.
Витающий.
Да, Вознесенский тоже. Ну, он понимал, что он не пострадает.
Его не тронут.
Нет, не тронут. Многие по другим соображениям.
Каким-то. А у вас какие были соображения?
У меня никаких соображений особых не было. Дело в том, что я дружил с Битовым до этого. Мы семьями знакомы были. И Битов был один из режиссеров «Метрополя». Битов, это Витя Ерофеев.
Угу.
И Женя Попов. А Битов хороший был писатель.
Прекрасный писатель. Ну,
и он мне просто предложил, не хочешь, вот у нас сборник будет, не хочешь, что я тебя публикую? А у меня был рассказ о моей бабушке. Я просто дал этот рассказ, и он очень понравился. Побочным эффектом было то, что я со всеми с ним познакомился, включая Высоцкого. И это мне дало много, потому что... Вот,
конечно, это, так сказать, цвет наших советских... деятелей. Ну, а каким Высоцкий был? Ну, вообще об этом круге
расскажи. Высоцкий замечательный, конечно, талантливый человек, который погиб от пьянства, от наркомании, как многие талантливые люди. Вот об Высоцком могу сказать две вещи, которые никто не знает. Значит, как-то мы собрались, вот члены «Метрополя», в конце попросили его спеть. Он говорит, ну, я вам спою две песни, одну шуточную, одну серьезную. Шуточная была это «В гостинице советской жил несоветский человек», а серьезная «Мы больше не волки», такая песня. А потом мы с ним вышли в прихожую и были вдвоем. Я спросил, Владимир Семенович, вот говорят, что ваша песня «Кони привередливые», что это отражение загробного опыта вашего. То есть вы умирали, там видели, а потом обратно. Он говорит, да, это так. И дальше рассказал мне удивительную вещь, что он, оказывается, лежал в морге. Не в реанимации, а в морге. И ворвалась, значит, Марина Влади, стоя скандал главврачу, его перевели в реанимацию. Потом его, он оклемался и жил еще 7 лет после этого. Так он говорит, да, это я вот хотел написать о том, что я видел, умерев. А потом добавил, только не подумайте, что я видел коней там. Дальше очень интересно. То, что я там видел, неописуемо человеческим языком. Это описать нельзя. У нас нету таких понятий в нашем языке. Поэтому я взял ближайшее, что вызывает сходные чувства, вот эту быстроту движения, пропасть, неподчиненность лошадей, вот эту самостоятельность их. Вот из нашего материала, доступного, языкового, я слепил что-то такое, что вызывает, ну, похожие чувства на те, которые я там испытал. И для меня это особенно важно, это свидетельство, потому что Высоцкий обладал абсолютно гениальной способностью находить нужные слова. Потрясающе совершенно. Так вот, смотрите, если он, даже Высоцкий, не мог найти слова, то и никто не сможет. Значит, действительно, то, что там мы увидим, это совершенно новое нечто, чего в нашем опыте не существовало.
Ну, как сказано, на ум не приходило, да, человеку. Это же нам Господь уже сказал, что уготовил Господь,
вот
любящим его.
Вот свидетельство Высоцкого. И второе, мы как-то тоже возвращались, вместе мы, наш вез за рулем был Андрей Битов, а мы сидели сзади с ним. И он сказал, я вообще собираюсь бросить театр, бросить всякие эти песни все и работать за письменным столом. потому что меня сейчас интересует Россия, ее история, ее прошлое. Что он имел в виду за письменным словом? Я понял так, что перейти на прозу. К суровой прозе годы клонят, как у Пушкина.
Да-да, вполне логично. Просто образ жизни нереально был. Это надо широкое дыхание, чтобы писать прозу, чтобы сидеть. А жизнь у него была такая. А вот ваши ощущения, вот сейчас уже по прошествии стольких лет, вот что с ним при всей его такой одаренности необыкновенной, он свое время смог запечатлеть вот с точнейшими словами.
Да.
Но вот и с ним, и, допустим, с тем же Довлатовым это еще даже больше, когда ты видишь, что у человека от Бога так дано, помимо огромного таланта и самоиронии, все, но есть потолок, то есть нет вот такого прямого выхода к Богу. Вот как, на ваш взгляд, у Высоцкого, он все-таки продукт советского времени, советской эпохи, вот этого прорыва в некоторых вещах чувствуется, но они же все игровые-то, в общем-то, были, он писал от разных персонажей.
Нет, серьезного прорыва, конечно, у него не было, потому что если бы был хотя бы поиск этого прорыва, разве он мог бы написать такие слова? «Мне что церковь, что кабак, все не так, как надо». В церкви, помнишь?
Да.
В церкви мрак и полумрак.
Да, и эту песню до сих пор используют.
Это в конце жизни он написал.
Ну вот были мысли, что вдруг, ну, состояние человека такое, помрачение, заблуждение, но после этого мог быть еще прорыв, как говорится. Сама жизнь вот так складывалась.
Нет, это уже он подсел на иглу основательно. А это сатанизм. Это сатана забирает. Мы виделись турецко с Володей Высоцким, но часто по телефону разговаривали. Вот когда я звонил ему, он всегда рявкал. Ба! То есть чувствовал, что он не, звонки его одолевают, он ненавидит. Он, ну и когда я узнавал меня, сразу менял тон. А, там, здрасте, здрасте. А первая реакция была такая вот ненависть.
Ну, какая-то. Просто алкоголическая раздражительность.
Он был затравленным человеком. Он, надо сказать, что вот я матерного слова ни разу от него не слышал.
Правда?
Ни разу. Один раз только он такой полуматерный, но так по месту это было, что правильно его употребил. А они, и вот это словечко, хотят, чтобы я им пел о волках, имея в виду начальство. Вот так я соприкоснулся с этим миром. Я благодарен судьбе, потому что, во-первых, замечательных друзей приобрел. Например, замечательная женщина была Белла Ахмадовна, просто замечательная. Добрейшая, умненькая.
Красавица.
Красавица была. Любила собак.
И очень талантливая ведь.
Конечно, талантливая, да.
И, конечно, тоже, как говорится, не от мира сего. Вот.
Очень добрая. Моя жена очень любила ее тоже.
Вы прослушали четвертую часть интервью с православным философом, богословом, публицистом и писателем Виктором Николаевичем Тростниковым. В материале прозвучали вальс-лента для скрипки с оркестром Никиты Богословского и Леонарда Бронштейна, а также песня «Чуть помедленнее кони» в исполнении Владимира Высоцкого. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих нагайкою стегаю, погоняю, что-то в воздуху мне мало. Ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Вы тугую не слушайте, плеть. Но что-то кони мне попались привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успеть. И я коней напою, и я куплет допою. Хоть мгновенье еще постою на краю. Скину я меня пушинкой, ураган сметет с ладони, и в санях меня галопом повлекут по снегу утром. Вы на шаг неторопливый перейдите мои кони, хоть немного, но продлите путь к последнему приюту. Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее. Не указчики вам кнут и плеть, но что-то кони мне попали привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успеть. И я коней напою, и я куплет допою. Хоть мгновенье еще постою на краю. Мы успели в гости к Богу, не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик весь зашелся от рыданий? Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани? Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее. Умоляю вас, вскачь, не лететь. Но что-то кони мне попались привередливые, коль дожить не успел, так хотя бы допеть. И я коней напою, и я куплет допою. Хоть мгновенье еще постою на краю.